Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Александр Костов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это сюжет о переносе выборов, о котором мы уже однажды говорили в своих передачах. Он получил некое развитие. Во-первых, фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия», ну, короче, все, кроме коммунистов, подписали законопроект о переносе выборов в Госдуму с декабря на сентябрь 2016 года. Об этом сообщил вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, сын Жириновского, если кто не помнит. Все три фракции, значит, подписали этот законопроект. И речь идет о поправках в закон о выборах депутатов и основных гарантиях избирательных прав в РФ. Поправки в Конституцию не предполагаются. Ну, предполагается просто сдвинуть дату с декабря на сентябрь, поскольку, по словам Лебедева, никто не говорит, нигде не говорится, что выборы должны быть строго в декабре. Правда, при этом сам Лебедев не стал прогнозировать сроки внесения законопроекта на рассмотрение Нижней палаты, зато в ответ на угрозу со стороны КПРФ, что если этот законопроект будет внесен, то они отправят запрос в Конституционном суде на предмет соответствия его Конституции, трое, так сказать, вот эта вот тройка вносителей, которые составляют подавляющее большинство голосов в Государственной Думе, отправили сами запрос в Конституционный суд с целью получить разъяснение возможности переноса даты выборов с точки зрения Конституции РФ.
Вообще, строго говоря, Конституционный суд, насколько я понимаю, принимает решение по принятым законам и разъяснений таких не дает. Что будет, если будет? Он должен взять закон, и Конституционный суд по закону должен принять решение, этот закон Конституции соответствует или этот закон Конституции не соответствует. Пока закон не принят, они не могут сказать, соответствует он Конституции или нет. Потому что любой запрос, а будет ли этот закон соответствовать, что? Значит, а дальше принимается решение какое-то, вносится какие-то изменения в закон, и он перестает. Конституционный суд должен иметь документ, он не может выдавать консультации, как вы думаете, толкования какие-то. Он должен рассматривать, как я это понимаю, так сказать, только готовый документ. И по этой причине, кстати, много обращались в Конституционный суд, они каждый раз отвечали одинаково, что мы можем только обсуждать соответствие какого-то конкретного документа, принятого, на котором стоит подпись, печати, он вступил в законные силы, и мы принимаем решение, соответствует он или нет. А до этого мы ничего сказать не можем. Мало ли, что там готовятся какие-то законодательные предположения.
Ну, в общем, насколько можно судить из этого, так сказать, интервью и текста, речь идет о том, что в обход этой самой процедуры, тем не менее, три фракции решили проконсультироваться, типа, с Конституционным судом, а что будет, если мы такой законопроект примем, что, конечно, не соответствует процедуре Конституционного суда, но, с другой стороны, предполагает, что если Конституционный суд такой ответ даст, в ответ, что было бы не соответствовало его статуту, то тогда в дальнейшем при всяких обращениях к нему кого-либо, ну и в том числе членов фракции КПРФ, равно как и любых других лиц, Конституционный суд должен будет принять решение, что закон соответствует Конституции, поскольку мы уже раньше разъяснили, что это возможно.
Ну и более того, насколько я помню, там два раза по одному и тому же поводу обращаться нельзя.
Ну да, ну в общем...
Там, короче, вплоть до этого. Это они, получается, вроде как опередить со своим дерьмовым запросом, так сказать, таким фальшивым, так сказать, подстелить соломку такой. Ну, Валер, значит, действия при пожаре во время наводнения в сумасшедшем доме, так сказать, они как бы не могут анализироваться как-то осмысленно. Вообще, сама эта фейковая ситуация, когда зачем-то делается вот этот перенос выборов, так сказать, укорачиваются сроки, значит, какая-то производится недостойная суматоха, это вообще выглядит чудно, само по себе. Когда человек сидит, досрочный выбор губернаторов, так сказать, это неприличная, так сказать, вещь, так сказать, тем более регулярно повторяемая. У нас всех губернаторов избирают досрочно. Путин, так сказать, занял место Ельцина в результате досрочных выборов. Все досрочно, все не пойми чего, все и все. Вот, лишь бы тут что-то вот смести карты со стола.
Нет, ну, понимаешь, мы с тобой давно и часто, достаточно часто обсуждали ситуацию с выборной системой в России, конкретными выборами в частности, и пришли к выводу, что, во-первых, так сказать, у нас ни одни выборы не организуются по тому закону, который действовал на предыдущих выборах. Кстати, эти будущие выборы 2016 года не исключение. Они опять пройдут по новому закону. Да. Новому старому закону, которому действовал до 2003 года.
Когда это, кстати, не факт, что еще не поменяют еще дальше.
Это не факт, что его еще не поменяют непосредственно перед выборами, поскольку год достаточно еще впереди. Тут можно столько наворотить, что и...
Погорцевать.
Да, погорцевать и отменить это, еще раз принять и снова отменить. Вот. Но факт то, что уже такой закон, как предыдущий, уже не будет, потому что он уже изменен. Вот, так что его будут только менять дальше. Вот, но при всем при этом, мы же каждый раз обращали внимание на компоненты этих выборов. Во-первых, то, что при помощи избирательных различных манипуляций оппозиция реально к выборам не допускается, в том числе и при помощи того же самого закона о выборах. Вот. Во-вторых, что система голосования, она является практически чистой фальсификацией, игрой в наперстки. При помощи газвыборы, которые, так сказать, само рисуют колонки проголосовавших, независимо от того, какие результаты получены в тех или иных регионах. А в-третьих, вот даже при наличии этих двух компонентов, которые уже, казалось бы, более чем достаточно, чтобы обеспечить свою победу, значит, в кавычках, здесь предпринимается еще и третий ход, сместить предвыборную кампанию, потому что о ней идет речь, на те месяцы, когда... В России, наименьшие шансы, что кто-то ей будет заниматься. То есть, надо понять, что...
Конкретно на август.
Да, смещение выборов на сентябрь в условиях сокращенной выборной кампании, это значит, что сбор подписей должен будет происходить где-то в июле, а вся предвыборная кампания, она будет происходить в августе и половине сентября. Вот об этом идет речь. То есть, когда тут никого не будет, особенно в крупных городах, люди разъедутся на каникулы, никому будет не до этих выборов, и слава богу, нечего в них вникать, потому что сказать им, так сказать, кремлевским партиям все равно нечего. Отчитаться за 25 лет своей деятельности в России и какими-то успехами похвастаться совершенно невозможно. Значит, лучше, чтобы люди об этом знали как можно меньше. А в сентябре им надо просто выкатить готовый результат, независимо от того, пришли они на выборы, не пришли.
Подкрепленные липовыми соцопросами.
Да, да, да. Липовые соцопросы – это необходимый атрибут. Вот то, что даже самой фальсифицированной системой голосования плюс отсеивание всей возможной оппозиции на выборах недостаточно для того, чтобы затянуть людей на эти выборы и таким образом создать какую-то видимость их правдоподобия, это, по сути дела, единственное объяснение переноса их с декабря на сентябрь. Вот все остальные, так сказать, эвфемизмы по поводу того, что давайте их проведем в единый день голосования, чтобы снизить расходы на выборные кампании. Уж господи, кто бы говорил о снижении расходов на выборные кампании?
Нет, при этом они же в этом же законе предусматривают 700 миллионов рублей на компенсацию тем депутатам, которые не пройдут в следующий созыв, и они оставляют им зарплату, соцобеспечение, там, машины, так сказать, и все прочее, до декабря, чтобы они не были обижены, так сказать, этим делом. И эта компенсация съедает как раз... Не только съедает, а даже превышает ожидаемую экономию от совмещения выборов.
Да, вот хотя бы эту деталь. Я уже не говорю о таких брызгах, как типа памятник святому Владимиру, которому мы уже неоднократно говорили, который сам по себе стоит полмиллиарда. Вот так вот, и на секундочку. И поставь памятник святому Владимиру, и можно проводить выборы в срок. Эти выборы все равно не будут честными, даже если они будут в срок проведены. Но и этого недостаточно. Да, поэтому их, собственно, и сдвигают. Вообще, вот эти вот манипуляции с выборной системой, они стали настолько, так сказать, неотъемлемой частью нынешнего режима и нынешнего способа правления, что, по сути дела, вот какого-то другого способа, хотя бы попытки организовать какие-то честные выборы, хотя бы видимость этих честных выборов, даже не предвидится. То есть, честный выбор на уровне того, что хотя бы проведена предвыборная кампания в сроки, оговоренные Конституцией.
Слушай, ты во время предвыборной кампании, значит, надо допускать людей до средств массовой информации. А на всякий роток не накинешь платок, и даже сеянные, трижды пересеянные кандидаты могут что-то сказать. Угу. А если они что-то говорят, то это такая большая неприятность для властей, потому что опровергнуть невозможно. Вообще, то, что мы видим во время вот этой выборной кампании, оно вроде бы так вот напрямую обывателя, так сказать, не касается. Ну, потому что уже Государственная Дума оторвалась от жизни, она там занимается кружевными трусами, там, значит, вот всякими голыми торсами, там, я не знаю, все эти гомосексуалисты Милоновы, там, Мизулины, там, трансгендеры самые разные, они как бы беспокоятся все вот этими проблемами, и как-то там закон о запрещении топота котов в ночной Москве, там, еще вот все эти князья Владимира и прочее, вот это все занимается. Но это же приводит, вот вся вот эта система, весь этот сумасшедший дом, который транслируется с экрана телевизора, он приводит к полной дебилизации населения. Угу. Причем дебилизации тотальной, полной и полной деквалификации. Причем не на уровне там, каких-то министров там, или там, руководителей космической отрасли, которые роняют космические корабли, а на уровне какой-то бытовой, так сказать. Вот она уже, значит, в Подмосковье, этот не самый так, плохой район, Москва, самые продвинутые, казалось бы, районы. Потеря квалификации даже на самом низшем уровне, на уровне каких-то менеджеров, которые вот, ну, самый вот пример вот самого низа, который ниже некуда. Сегодня дочь поехала поменять себе микросимку на наносимку в телефон. Uh-huh. В МТС, крупная компания, казалось бы. Uh-huh. То есть проблема, которая решается как бы на щелчок пальца. Приехав туда, так сказать, она получила ответ, что ваш номер телефона, так сказать, я не могу найти в базе. В частности, не могу найти в базе, потому что у меня мой телефон, это в МТС, говорит девица, которая сидит там, мой телефон служебный, он сел, у него батарейка. А когда я звоню с другого телефона, меня не признают как работника МТС, и мне не дают в эту базу залезть. По этой причине, говорит, давайте я вам обрежу сама ножницами до наноразмера эту симку. Uh-huh. Говорит, и вы будете удовлетворены. И она разрезает так, что симка перестает работать совсем.
Там вот так надрезать, да. Там
просто... Ну, но она честно признается, что она делает это в первый раз, и у нее это может не получиться. Это надо к достоинствам этой девицы, так сказать, отнести, что, так сказать, она как бы она признавала рисковость, так сказать, общения с ней. Так сказать. Угу. Я говорю об итоге, что человек приезжает, значит, с готовой симкой, абсолютно легальный телефон, оформленный на нее, так сказать, оплаченный деньгами. То есть, ну, все, то есть, ну, там не придерешься. И в итоге услуги, так сказать, уже вот третий день получить не может. Угу. Ну, просто не может. Попытка позвонить в какое-то другое отделение, ты будешь смеяться, в МТС, не куда-нибудь, не мораловодческий совхоз, да, на Алтае, а в МТС, который сидит на телефонах, который владеет Московской городской телефонной сетью, выясняется, что дозвониться до них нельзя. Угу. Потому что если ты звонишь на общий телефон, они с региональными вот этими, ну, точками, например, не соединяют, а у самих региональных точек нет номеров телефона в интернете. Ты не можешь позвонить и сказать, я могу к вам приехать, вы можете выполнить такую работу. Ты задать вопрос по телефону не можешь. В Москве, в МТС, которая, ну, казалось бы, одна из тройки, да, ну, как там, Билайн, МТС и что там, Мегафон, да?
Да, да, Мегафон.
Вот, большая тройка. То есть, это, опять же, не какая-то занюханная компания, ничего. Значит, я об уровне дебилизации, так сказать. Вот, этот пример, он... причем нечто подобное происходит в других вещах. С продавцами, с обслуживающим персоналом, значит, со слесарями на автосервисе, с чем угодно, с врачами, с педагогами.
Не, ну понятно, что рыбы нет с головы.
И когда, так сказать, в Думе происходит полное вот это сумасшествие, так сказать, оно рано или поздно волной докатывается до всех. Угу. И ты начинаешь испытывать проблемы не по причине того, что депутаты там приняли или не приняли какой-то закон, в общем-то, действительно, все достаточно фиолетово. Тем более, вся Государственная Дума, она весит, вся вместе взятая, вместе с Советом Федерации, весит меньше, чем один какой-нибудь отдел в администрации президента, в политическом смысле. Угу. Потому что решения принимаются там, а не в этой Думе. И вот несмотря на это, что тебе фиолетово на эту Думу, так, они вот этим дебилизациям, вот эта волна, когда доходит, ты начинаешь испытывать бытовые, серьезные проблемы, которые ты не ждал. Как бы. И начинаешь ходить по улице, как-то оборачиваясь, так сказать, на сотрудников МТС, сотрудников ГАИ, сотрудников, я не знаю, чего, так сказать, там, опять же, педагогов, врачей и все прочее. Вот ведь общество разваливается, так сказать, разваливается бешеными темпами, на глазах, так сказать, причем это заметно уже не год за годом, а месяц за месяцем. Угу. Вот этот процесс дебилизации.
Ну, я хочу добавить все-таки, поскольку мы затронули и Конституцию, и конституционные права, что на самом деле с Конституцией это только главная проблема. Потому что вообще-то в Конституции определено, что, во-первых, депутаты Госдумы, они должны переизбираться в последний месяц срока их полномочий. Поскольку выборы были в декабре, и давно уже были в декабре, с 93 года, так задано ритмом государственного переворота, который произошел в сентябре-октябре. То есть декабрь это не какой-то святой месяц, а просто поскольку в сентябре-октябре был совершен государственный
переворот. Так сложилось и так было затверждено.
Да, туда выборов, да, дошло, так сказать, как раз в декабре месяце. Вот, с тех пор, согласно положениям Конституции, в последний месяц полномочий действующей Думы должны состояться выборы новой. И для этого правила есть только два исключения, которые никогда не использовались, кстати. Вот, это в случае, если Дума трижды отказывает в кандидатуре премьер-министра, и в этом случае президент имеет возможность распустить Думу и назначить неочередные выборы. Вот. Либо такое же происходит там еще при каком-то случае, что трижды, по-моему, голосуют против бюджета там, или что-то такое. Вот. Я здесь могу ошибаться, потому что на самом деле никакого большого значения тому, что прописано в Конституции, никто никогда не придавал, ни среди власть придержащих, ни тем более среди тех, кто...
Нет, феодальному обществу важна власть феодала, как левая нога захотела у меня сегодня с утра. Вот это является существенным. А что написано в каких-то бумажках, даже тобой написанными? Да. Ну, что, кого это интересует? Мало ли, вот Лужков был классический пример, мы всегда говорили об этом. Его никакой закон не устраивает, московский. Угу. По причине того, что он хочет иметь право его нарушать. Угу. Вот он написал закон, его тут же приняла Московская городская дума, которая ему была подчинена целиком. Казалось бы, ну, тебе надо поменять, задай, поменяй, так сказать. И это его не устраивает. Потому что любой закон подразумевает не только права, но и обязанности власти. Uh-huh. Что раз такой закон, то по нему ты вот имеешь право сделать это, но это не имеешь. Uh-huh. Когда ты говоришь, что какой бы закон ни был, я буду поступать все равно, как хочу, с утра заново, придумавши что-то. О, вот это власть феодала. Uh-huh. Вот это как раз весь уголовным языком называется беспредел, а, так сказать, в правовом государстве это называется произвол. Uh-huh. Вот это такое ругательное слово. Произвол власти. Это что такое? Это не зверство, не тирания. Это произвольное принятие решений. Или волюнтаризм, как было ругательно к Хрущеву. Эти все слова вот к этой ситуации подходят очень хорошо. Произвол, волюнтаризм, беспредел – это как раз вот и отсюда.
Ну, вообще, на самом деле, для того, чтобы убедиться в этом произволе и волюнтаризме, достаточно посмотреть вообще на любой более-менее значимый закон в Российской Федерации. Ну, я не знаю, какой. Налоговый кодекс, тоже выборное законодательство, законы об общественных организациях там, и еще тому подобное. Вообще, закон по определению, да, это некое правило, которое установлено в государстве, которое действует достаточно длительное время. Именно поэтому оно является законом.
Ну, более того, предварительность широко обсуждается.
Ну да, 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 да.
Вот в идеальном варианте.
Принимается закон, и он действует, он как бы незыблемость закона как раз в этом и состоит, да, что он принят когда-то, и все его исполняют, потому что это вот становится государственной традицией. Вот если вы откроете любой закон Российской Федерации, то убедитесь, что в этом смысле он законом, собственно, не является. Потому что как только он начинает действовать, сразу же к нему принимается поправка, потом поправка к поправке, потом еще поправка дополнительная, поправка. И этот процесс поправления, он идет, ну, по разным законам, с разным интервалом. Там,
Валер, а потом есть такое понятие, как правоприменение, хромающее.
Да, это
дальше еще есть суды, которые трактуют этот закон. В итоге получается... Вообще, изначально, так сказать, если брать русскую историю, не какого-то там мифического князя Владимира, а реального организатора российского государства товарища Чингисхана, известного, так сказать, Тимучина, то есть хорошее выражение, так сказать, которое четко определяет, вот оно стародавнее такое выражение, он дал закон стране. Вот он дал закон, Яса, вот это знаменитый закон, свод законов, так сказать, монгольский, Яса. Значит, он дал закон. Что это означает в современном исполнении и в тогдашнем исполнении? Он отказывается от произвола. Он, Чингисхан, который, вот он щелкнул пальцами и сказал, отрубить голову Сидорову, ну там, кому-то такая, будь то, значит, или там не отрубить. Нет, он дал закон. Он объяснил, по каким правилам он отрубает голову, а по каким он прощает, по каким можно работать, по каким нельзя работать. Это что там, воровать нельзя, там, это, и за это наказание такое-то, а не какое-то, да? Вот это, значит, дал закон. То есть это считалось благом для государства, в данном случае кочевого монгольского народа, что им дали закон. Значит, руководитель, который имел до этого феодальное право так и произвольно действовать, он дал закон. Он не отобрал права, так сказать, не ограничил в чем-то. Он дал людям, так сказать, возможность понимания того, как действовать дальше. В этом глубокий смысл законотворчества как таковое. Он до сих пор не потерял этой актуальности.
Ну да, ну вот в этом смысле законотворчества у нас уже законы законами не являются. Да. Поэтому то, что будет происходить с выборами, конечно, крайне любопытно с точки зрения дальнейшей деградации законов и вообще какого-то законодательной базы в России. То есть, насколько далеко можно зайти вот в этом переиначивании не только самих законов, но и каких-то положений, закрепленных в Конституции, которые якобы являются незыблемыми. Вот если эта, так сказать, война окончится победой ЛДПР «Единой России» с праворосов, то есть удастся перенести им дату выборов, не удастся, они ее просто оформят, перенесение этой даты выборов. Но это будет означать, значит, еще один шаг к краху какой-либо законодательной базы.
Ну, если все они доживут до сентября 2016 года, что не есть факт. Вот Немцов, например, не дожил.
Mm-hmm. Планировал
в выборах поучаствовать, да, партию создавал там, ну, как бы тратил на это время, так сказать, нервы, как бы все прочее. И выясняется, что так человек смертен, так сказать, и причем неожиданно смертен, так сказать. И в политическом плане уж точно, так сказать, это неожиданно может произойти. Mm-hmm. Поэтому пусть все создают что угодно. На самом деле, все это пустая трата времени, все эти выборы, все это обсуждение, и вся Дума вместе как таковая, она всего лишь является иллюстрацией того безобразия, которое производится в стране, а вовсе не тема для обсуждения содержательная. Что. А вот хорошо бы в Думе там принять какой-то закон и о соблюдении всех законов. Да? Нереально. С нынешним составом, с нынешней питерской бандой во главе страны это носит откровенно издевательский такой куражный издевательский характер.